Михаил Пименов. Игра и жизнь. Как виртуальные развлечения меняют нашу реальность. Читает Григорий Андрианов. Игра и жизнь. Игры успели стать частью нашей жизни с давних времен и как способ развлечься и весело провести время, и в качестве того, что сейчас назвали бы тимбилдингом, с целью сплотить группу людей вокруг одного занятия. Формат видеоигр стал логичным продолжением эволюции, перенеся уже знакомые правила на экраны, добавив элемент интерактивного взаимодействия с виртуальной средой и расширив наборы заданных правил до бесконечности. Ограничителями остались лишь фантазия авторов и ресурсы вычислительных систем. Отношение к видеоиграм менялось на протяжении всего времени их существования. Если поначалу они были невинными шалостями студентов технологических университетов и небольшого количества энтузиастов, которые занимались разработкой в гаражах в свободное время, то сейчас это уже индустрия с многомиллиардными бюджетами, успевшая обогнать музыкальную и киноиндустрию вместе взятые, вызвать множество споров в обществе о пользе и возможном вреде видеоигр, а также стать частью современной культуры, которой увлечена почти половина населения Земли. Игровая индустрия, которую мы знаем сегодня, смогла объединить множество специалистов из смежных сфер, оказавшись на стыке креативной и технологической индустрии. Художники, аниматоры и сценаристы работают бок о бок с программистами, экономистами, аналитиками и гейм-дизайнерами, создавая продукт, который в итоге окажется на физических и цифровых прилавках магазинов. Порог входа стал сейчас настолько низким, что возможность разрабатывать игры доступна для любого желающего. Вопреки популярному заблуждению, для создания игровых проектов уже не обязательно быть программистом и уметь писать код. Буквально за несколько десятилетий инструментарий разработки успел шагнуть так далеко, что стал доступным для широких масс. А визуальный скриптинг позволяет строить игровые механики при помощи логики, выстраивая цепочку из блоков, в которой будет заложена последовательность действий. Скриптинг — процесс написания скриптов, отдельных, как правило, небольших частей кода, исполняемых в программе не все время, а при наступлении определенных условий. Примечание редактора. По всему миру регулярно проходят открытые игровые джемы, где можно найти команду или собрать собственную, и попробовать свои силы в компании таких же энтузиастов, вступить в профильные сообщества или побывать на одной из многочисленных конференций, которые проходят в разных уголках земного шара. Еще в середине 2000-х никто и помыслить не мог, что однажды на базе вузов будет существовать профильное образование, которое сейчас предлагает систематизацию накопленных знаний и подготовку кадров под актуальные задачи видеоигровой отрасли. В школьные годы многие из тех, кто сегодня занимается разработкой игр, могли услышать, что это несерьезное занятие и пустая трата времени, которая ничего не даст. Сфера, в которой невозможно построить профессиональную карьеру, предлагающая лишь смутные перспективы и неочевидные точки роста. Сейчас же о перспективах этой сферы говорит на главном телеканале страны президент Российской Федерации. Правительства разных стран оказывают поддержку, формируются организации и ассоциации, готовые поддержать ее участников. Студии и их дальнейшее развитие привлекаются огромные вложения профильных и непрофильных инвесторов, а между издателями идет нешуточная борьба за выпуск перспективных проектов. Игры давно уже вышли за пределы представления интерактивных развлечений. В игровой индустрии есть множество проектов, продакшеном которых занимаются огромные холдинги, вкладывая в это многомиллионные бюджеты. Есть церемонии с разными премиями и профильные СМИ, которые выпускают обзоры и интервью с разработчиками. Есть профсоюзы, которые отстаивают права сотрудников. Есть инфлюенсеры, которые работают исключительно на геймерскую аудиторию, сколачивая на этом направлении целые состояния. Даже за пределами геймерского сообщества игры стали не просто интерактивным развлечением, способным разнообразить повседневный досуг, но и каналом массовой коммуникации. Постепенно это начали понимать и государства, заинтересованные в том, чтобы формат нового времени способствовал сохранению культурно-исторических ценностей и продвигал риторику, помогающую формировать общественное мнение относительно различных событий прошлого, настоящего и будущего. В разных странах индустрии оказывается разная поддержка. Налоговые льготы, государственные гранты, проводятся федеральные конкурсы по разработке, отмечаются успехи национальных киберспортивных команд на мировой арене. Во многих государствах киберспорт смог добиться официального признания, а профессиональные игроки успели стать настоящими суперзвездами. Этот факт порождает обсуждения и даже споры о том, сможет ли киберспорт заменить большой спорт, или это явление нового времени является скорее закономерной эволюции спорта, добавляя в него интерактивный формат и развивая уже существующие идеи. А что, если ни одно из этих предположений не является верным и совсем новый формат фиджитал спорта, а знаменует что-то вроде стыка спорта и киберспорта, каким в свое время игровая индустрия стала для креативных и технических специальностей?
Фиджитал. Английское. Фиджитал. Слияние слов physical, английское, и digital, английское. Нечто, находящееся на стыке физического и цифрового. Примечание редактора.
Эта книга призвана показать иной ракурс восприятия видеоигр, который простирается далеко за пределы формата интерактивных развлечений. В ней собраны комментарии разработчиков и истории людей, чья жизнь была бы совсем иной, если бы в ней не было видеоигр. Мы вместе проследим путь, который успела преодолеть индустрия. Рассмотрим, как интерактивные механики применяются в других сферах и как это может отразиться на ближайшем будущем. Узнаем, какие научные исследования проводились на эту тему. Как в разное время менялось отношение к играм в публичной сфере. Как игры помогают сохранять историю. Как они влияют на культуру, несут социально значимые элементы и отражают существующую реальность, а также как и кем они создаются. Самое главное, все это поможет понять, какое влияние игры успели оказать на наше нынешнее общество и даст нам ответ на вопрос о том, почему они стали его неотъемлемой частью.
Глава первая. Индустриализация игростроя.
Компьютерные технологии позволяют людям выражать свои творческие способности и открывать решения, а код является универсальным языком вычислений. Все молодые люди, включая девушек, заслуживают свободного владения языком будущего. Гейб Ньюэлл.
Говоря «игровая индустрия», мы подразумеваем под этим понятием фундаментальный комплекс с рабочими местами, в которые вовлечены профильные и непрофильные специалисты, уплату налогов, насыщение потребительского спроса продукции и систему, которая обеспечивает этот спрос на всех этапах, начиная с разработки и заканчивая итоговой реализацией продукта на прилавках магазинов или цифровых копий на различных цифровых платформах. Сейчас оборот рынка исчисляется миллиардами. Данные по нему регулярно публикуются аналитическими компаниями. Рейтинги составляются профессиональной прессой, а лучшие проекты, студии и специалисты получают такие премии, как The Game Awards, Golden Joystick Awards и другие, включая уже и непрофильные вроде BAFTA. Игровая индустрия сравнительно молода в сравнении с остальными индустриями развлечений, с которыми ее нередко сравнивают, хотя счет идет уже на десятки лет. Начиная от написания игрового кода на салфетках, программирования на компьютерах размером с этаж целого университета и аркадных игровых автоматов, и заканчивая платформами последнего поколения и продвинутыми движками с поддержкой трассировки лучей, процедурной генерации и готовым комплексом необходимых инструментов разработки. Так какой же именно момент можно считать переходным на пути от гаражной разработки нескольких увлеченных программистов до индустрии, которая генерирует контент для нескольких миллиардов людей по всему миру? Чтобы разобраться в этом вопросе, придется окунуться в истоки и понять, с чего все начиналось. Главной вехой, которая положила начало появлению видеоигр, можно считать 1947 год. Тогда произошло сразу два знаковых события. Во-первых, Томас Голдсмит и Эстел Рейман зарегистрировали патент на развлекательное устройство с электронно-лучевой трубкой и кнопками. А во-вторых, Алан Тьюринг написал алгоритм для игры в шахматы, хотя и был вынужден отвечать на каждый собственный ход, просчитывая алгоритм работы программы самостоятельно. 4 года спустя игры стали появляться в разных университетах США и распространялись в них на протяжении следующих 10 лет. Но особенно популярной стала Space War, созданная Стивом Расселом, студентом Массачусетского технологического института. Massachusetts Institute of Technology. MIT. Дуэль между космическими кораблями на экране осциллографа смогла пробудить массовый интерес к видеоиграм, тем более что Space War раздавали бесплатно всем желающим, а компания DEC использовала ее для демонстрации возможностей своего компьютера PDP-1. Спустя еще 10 лет основатель Atari Нолан Бушнелл вместе с Тедом Дабни выпустили свою версию для аркадных игровых автоматов под названием Computer Space. 1972 год ознаменовал начало новой эры в мире видеоигр. Начали появляться первые игровые приставки, которые смогли перенести интерактивные развлечения уже на экраны телевизоров в жилых домах. Одной из первых стала Magnavox Odyssey с интерактивным пинг-понгом, которую разработал Ральф Берр. Бушнеллу пришла в голову идея перенести игру на аркадные игровые автоматы с некоторыми доработками, а потом выпустить и собственную версию в виде приставки Atari Home Pong. Игра стала настолько популярной, что к концу 1977 года на рынке уже существовало свыше 60 версий консолей с Pong и другими играми от производителей более дешевых аналогов. Рынок настолько перегрелся, что дошел до своего первого кризиса, хотя и успел обзавестись микропроцессорами. Это тоже важное событие, которое позволило менять картриджи и уйти от решений со встроенными играми. Уже после кризиса вышла одна из самых популярных игр за всю историю индустрии — Space Invaders от геймдизайнера Томохиро Нисикада. Впервые смогла превысить тираж в 1 000 000 копий и заработать свыше 3 миллиардов долларов. Случай был настолько беспрецедентным, что японское правительство объявило о дефиците монет номиналом в 100 йен, которые использовались для оплаты игровых сессий на автоматах. Так, уже к 1980 году оборот игровой индустрии составил 5 миллиардов долларов. К 1983-му приблизился к 12 миллиардам, а рынок подошел к своему второму кризису. К этому моменту Namco уже успела выпустить разработанную Тору Иватани Pac-Man, а многочисленные производители начали выпускать не только свои консоли, но и игры тиражами, которые никто не контролировал. Позже Nintendo ведет систему ограничения тиражей и будет сама устанавливать количество выпущенных картриджей, чтобы восстановить рынок и доверие потребителей, особенно после провальной попытки Atari сделать версию Pac-Man для Atari 2600 и игры по кинофильму Стивена Спилберга «Инопланетянин». Nintendo смогла перезапустить рынок домашних консолей, выведя на рынок США свою Famicom и предложив современное расположение кнопок на геймпадах по шаблону своей успешной Game and Watch, которая используется и по сей день. Грандиозный успех Famicom вызвал желание у сторонних разработчиков зайти на приставку со своими играми. И именно тут наступил переломный момент, когда компания, во-первых, впервые ввела ограничения на выпуск игр на других платформах, а во-вторых, сама взялась за регулирование тиражей. Еще одним решением стало полностью изменить позиционирование и представить устройство как развлекательный центр для всей семьи. Nintendo Entertainment System больше напоминала магнитофон, а картриджи компания предпочитала называть видеоигровыми кассетами. Считалось, что такая смена имиджа была необходима, чтобы избавиться от ассоциации с дурной славой домашних консолей и тем самым вновь успешно выйти на рынок. Инновационные идеи и новые подходы помогли Nintendo завоевать больше 90% рынка и вернуть его оборот к отметке в 2 миллиарда долларов. Такие игры, как Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong и Castlevania, помогли компании закрепить за собой репутацию производителя игр высочайшего качества, в которые можно было играть всей семьей без опаски натолкнуться на небезопасный контент. Совсем иным путем решила пойти Sega, которая стала главным конкурентом Nintendo в 1990-х. При запуске своей приставки Genesis на рынке США Sega руководствовалась иной стратегией. Увеличивала оборот агрессивной рекламной кампании, направленной на уничтожение достоинств своего главного конкурента. Ориентировала Genesis на взрослую аудиторию, представила более низкую цену, работала с настоящими знаменитостями, в том числе и из большого спорта, и создавала внутренние студии разработки в США. Кроме того, наблюдая за успехом игр про Марио, Sega тоже захотела создать собственного маскота, которым в итоге стал синий ёж Соник из одноименной серии игр Sonic the Hedgehog, в которой, в отличие от Super Mario Bros., демонстрировалась просто реактивная скорость происходящего на экране. Было и еще одно значительное отличие. Уже на момент своего запуска Genesis могла похвастать 16-битной глубиной цвета, в отличие от NES, в которой все еще использовалась 8-битная графика. Следующая приставка от Nintendo, которая получила еще одну букву в начале, означающую Super. Super Nintendo Entertainment System исправляла эту ситуацию. Более того, на SNES вышла Star Fox, в которой в 1993 году уже была трехмерная графика, и которая успела разойтись 3 миллионами копий. К тому же у Nintendo к тому моменту имелась еще и портативная игровая система Game Boy, пользовавшаяся огромной популярностью. Но настоящая смертельная битва была впереди. Наверняка многие помнят фильм «Смертельная битва», альбомы для наклеек из 1990-х или, собственно, саму популярную серию игр, которая выходит и по сей день. Файтинг, который всегда отличался гипертрофированными сценами насилия и так называемыми «фаталити», предполагающими добивание проигравшего соперника особо жестокими способами. Так вот, Mortal Kombat начала свое триумфальное шествие в виде разных версий на разных приставках. На Game Boy и SNES кровь была перекрашена в зеленый цвет, а механика добивания была полностью вырезана, в то время как в версии для Genesis все осталось в первозданном виде. Это привело к тому, что на последней игра продавалась в 2 раза лучше. К этому моменту Sega смогла занять уже большую часть рынка, что Nintendo само собой не устраивало. Это событие стало одной из причин, по которой Большая N инициировала слушание в Конгрессе США по поводу жестокости в Mortal Kombat. И по итогам этих слушаний политики обязали производителей совместно разработать унифицированную систему возрастного рейтинга для игр. Так появилась и SRB, рейтинговая система, которая используется и по сей день. Претерпев лишь незначительные изменения, разработчики получили зеленый свет на выпуск игр
с фактически любым содержанием при условии присвоения соответствующего рейтинга. Примерно в это же время на ПК выходят шутеры, которые переворачивают представление о жанре. ID Software сначала выпускает Wolfenstein 3D, а затем и легендарную Doom, которая получила широкую популярность среди мододелов. Такую, что до сих пор продолжают выходить модификации, а сама игра, в которой главный герой уровень за уровнем пробивался сквозь волны демонических врагов разных мастей, была портирована за прошедшее с релиза время на все существующие платформы, включая самые аутентичные, начиная от холодильников и принтеров и заканчивая кишечной палочкой.